Я вас приветствую, братья и сестры. Если кто помнит, кто был на одном из собраний, последних в четверге, я проповедовал на книгу Неемии, первая глава. Сегодня мы будем продолжать вторую, будем продолжать рассуждать об этом человеке, о том, как Бог использовал его. Хочу опять же начать с той мысли, с которой начал в прошлый раз, чтобы нам напомнить немножко контекст истории. Однажды Михаил Иванович произнес такую фразу, которая мне очень понравилась, как-то вот легла на меня на сердце, он сказал, не наши обстоятельства определяют нашу жизнь, но наше отношение к этим обстоятельствам. И вот изучая вторую главу, я бы, знаете, еще о чем сказал? О том, что порой то, что мы делаем с этими обстоятельствами, не просто наши отношения, ну хорошо, все классно, я счастлив, но то, как используем эти обстоятельства, тоже определяет нашу жизнь. Давайте немножко вспомним то, о чем было сказано в первой главе. Первая глава, она удивительна тем, что она показывает сердце Божьего человека. Первая глава Неемии, она показывает о том, ну, так скажем, идеальный сосуд, который должен наполнить Бог и который наполняет Бог. Мы, так скажем, знаете, мы увидели несколько качеств, которые были присущи вот этому человеку. Неемия был виночерпием у царя, он имел довольно неплохое положение перед царем, он имел расположение у царя. Да, как бы он был уважаемым на тот момент человеком в окружении царя. Но в то же время он оставался христианином, он оставался верным Богу. И когда вот мы рассуждали, мы смотрели на первую главу, на весь текст, мы прочитали всю главу, мы увидели несколько таких моментов, да, составляющих христианской жизни. Первый из них – то, что Неемия любил Бога. Вот если читаем всю книгу, мы во всей книге видим его вот это трепетное отношение к Богу. Неемия действительно любит Бога. Во всех трудных ситуациях Неемия сразу обращается к Богу, он сразу начинает молиться. Мы видим вот это вот на протяжении всей книги, и в первой главе это особенно явно. Следующий момент, мы видим то, что Неемия любит свой народ. Он не просто переживает, как мы иногда переживаем, но ничего не делаем. Неемия действительно переживает за свой народ, и его реакцией на новость, то, что там все плохо в Иерусалиме, Иерусалим разрушен. Помните, что было? Молитва и пост. Написано то, что Неемия очень скорбел за свой народ. Он впал в такую скорбь, он начал поститься, он начал молиться, и он очень переживал за это. Дальше, исходя из первой главы, мы знаем то, что Неемия знал Бога таким, какой он есть. Он не просто выдумал себе Бога какого-то, вот, которому ему удобно. Мы это читали в первой главе, в пятом стихе. Он говорит так: «Господи Боже, небес, великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Неемия знал, что если будешь любить Бога и соблюдать заповеди, будешь благословен. Если не будешь соблюдать заповеди, Бог говорит, я рассею вас. Он это знал прекрасно, он знал Бога таким, какой он есть. Еще один момент, мы видим то, что Неемия был постоянен и дисциплинирован. Мы видим с вами, что его реакцией на любую трудность была молитва. Это говорит о его постоянстве вот, да, в так называемой христианской, да, или в жизни верующего человека. Дальше мы видим еще, да, то есть такой момент, то, что Неемия любил и знал закон. Когда он молится, да, в первой главе, он вспоминает обетования, которые Бог обещал. Это говорит о том, что он не просто слышал, да, как-то вот, или, может быть, как-то иногда почитывал закон. Это говорит о том, что Неемия знал закон. Это у нас 9 стих, но помяни, 8 и 9 стих. Это очень важный момент, братья и сестры. Дальше, еще один момент. Неемия прекрасно осознавал положение свое и положение народа перед Богом. То есть Неемия понимал на самом деле, кто он перед Богом. Он понимал, что в каком положении находится народ перед Богом. Неемия понял то, что вот это вот уничижение, о котором ему рассказали, это результат того, что люди противились и отступили от заповедей Божьих. И мы видим с вами, да, о том, что Неемия молится, он исповедуется перед Богом, и он, можно сказать, приходит к Богу с покаянием. Это у нас 6 стих и 7 стих. Еще один момент. Мы видим с вами, что Неемия действительно послушен Богу. Послушен тем, что Неемия, так скажем, уже в этот момент, он уже понимает, что нужно как-то действовать. Вот в этот момент он знает, что у него, он просто виночерпие у царя. Нужно что-то делать. И он говорит, да, благоспеши рабу твоему, веди его в милость у человека сего. Он говорит о царе. Я был виночерпием у царя. И еще один момент, то, что Неемия был искренен и смирен перед Богом. Он понимал, что если Бог решит как-то эту ситуацию по-другому, это его святая воля. Значит, Бог так захотел, значит, Бог так решил. Неемия смирен перед Богом, и он благоговеет перед Богом. Знаете, вот, Сань, включи, пожалуйста, второй микрофон. Значит, ситуация очень простая. Вот первая глава, она показывает нам внутреннюю сущность Божьего человека. Она показывает нам сердце Божьего человека, то, что, по сути, как бы Бог хочет видеть в нашем жизни, в нашем сердце, знать Бога таким, какой Он есть, любить Его самого, да, любить людей, благоговеть перед Богом, быть искренним и честным перед Богом, понимать, в каком мы находимся положении, и если в нашей жизни есть какие-то моменты, какие-то, да, то, что не угодно Богу, нам нужно исповедоваться, приходить и говорить честно: «Господи, Ты видишь, какое я есть?» Знаете, ну, то есть бывает иногда, мы думаем, может быть, Бог как-то, ну, не видит, вот, наверное, или, может быть, Ему не так важно. Но Неемия – это удивительный человек и удивительное сердце этого человека. И Бог, так скажем, видя, да, видит то, что есть такой человек, Бог именно его избирает для своей цели. Более того, Бог ставит Неемию в определенные обстоятельства. Он виночерпие у царя. Бог видит это, и Бог, так скажем, использует эти обстоятельства для своей славы, для того, чтобы собрать народ. И здесь очень много, да, то есть, ну, образно говоря, первая глава, она повествует нам о сердце человека Божьего, о сердце Божьего человека. И это очень важно. Вторая глава, она тоже очень удивительная. Я хочу спросить, вот задать вам такой интересный, может быть, каверзный вопрос. Как вы думаете, какое главное действующее лицо в этой книге? Конечно, Бог. Потому что на самом деле, вот мы вчера с братьями изучали уже четвертую главу. Знаете, на самом деле у нас просто глаза горели, потому что это удивительная книга. Когда ты просто ее читаешь, не вникая во все обстоятельства, ты просто не видишь того, как Бог на самом деле действует. То есть Бог стоит над всей этой историей. Бог использует ни одного Неемию, Он использует огромное количество людей. Причем все люди разные. Кто-то ленивый, кто-то, наоборот, дерзновенный, кто-то смелый, кто-то трусливый. Но всех этих людей, абсолютно разных, Бог использует для восстановления города, для своей славы. И вторая глава, мы посмотрим на эту главу под одним углом, она повествует нам не о внутренних качествах, да, жизни человека. Помните, мы на прошлом собрании говорили о том, что, по сути, Бог должен быть нашим основанием. Нам нужно все свое сердце отдать Богу, абсолютно все. Мы часто делим, так скажем, свое сердце. 75 Богу, там, не знаю, там, семье, там, церкви, там, друзьям, знакомым, близким. И на кого-то у нас уже не хватает любви. Уже не хватает вот этого доброго отношения. Поэтому, когда мы полностью свое сердце Богу отдаем, тогда мы любим уже людей Божьей любовью. То есть мы уже отдаем не то, что мы пытаемся найти в себе, но то, что Бог нам дал. Именно это мы отдаем другим людям. То есть, образно говоря, вот этот момент очень неправилен. То есть Бог должен полностью всем обладать нашим сердцем. Вот вторая глава, она повествует о человеческих качествах вот Неемии. То есть она показывает на самом деле, какой он человек. Потому что, смотря на него, мы скажем, ну, он идеален. Но мы с вами знаем, что идеален только Иисус. Только Иисус никогда не согрешил. Иисус, да, как бы, он идеален во всех вопросах. И вот вторая глава, она показывает нам человеческие качества Неемии. Давайте обратимся к этой книге. То есть, образно говоря, можно нарисовать так, что какие следствия. То есть, то, что уже находится не внутри, то есть не в сердце человека, а то, ну, что наполняет его разум, какие качества. И сейчас мы на это посмотрим. Давайте откроем вторую главу. Вторую главу я разбил на 5 таких основных частей, и мы прочитаем и посмотрим. Первая часть – это с 1 по 5 стих. Читаем. «В месяце Нисани, 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Что ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю: да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Это интересный такой вот, да, отрывок. Мы видим с вами ситуацию, то, что прошло уже 4 месяца. Неемия узнал о ситуации в Иерусалиме. все это время он молился, постился, и действительно он переживал за свой город, он переживал за тех людей, которые там живут. Он думал, как они там живут. Уже храм был построен, но города нет, нет стен, а для них это было очень важно. И знаете, так скажем, здесь мы видим молитву, да, то, что Неемия молится, говорит, Господи, я не знаю, что ответить царю, дай мне мудрости и так далее. И вот знаете, можно как бы смотря на это, можно увидеть одно качество Неемии. Именно качество как человека. Неемия, по сути, по-русски говоря, патриот. Знаете, вот у нас в церквях мало говорят о патриотизме. Особенно среди молодежи. Мы видим с вами, что сегодня молодежь любит носить американские футболки, они любят говорить, как в России все плохо, какие у нас плохие, какое у нас плохое правительство, какие у нас плохие чиновники и так далее. И знаете, вот они, то есть, вспоминают то время, когда они еще даже не жили, а вот при Советском Союзе было так, хотя они вообще не знают, как там было. Понимаете, то есть мы видим с вами, что вот этот патриотизм, который когда-то раньше люди созидали, сегодня его нет. Более того, что меня пугает сегодня среди молодежи, что нет патриотизма, знаете, вот нет такой любви к своей церкви. Сегодня люди говорят, а в этой церкви вот так, а в этой вот так, а там они делают вот так. То есть они смотрят вокруг, не помня о том, что нужно любить то, что есть здесь. Свою церковь, своих пасторов, своих служителей, свою молодежь, своих друзей, которые находятся здесь. Мы с вами видим, что Неемия здесь употребляет такие моменты, да, он говорит о том, что ворота сожжены огнем и гробницы, да, разрушены. Почему он говорит об этом? Ворота, они означали, это был, знаете, как бы символ жизни города. То есть, если, ну, там при воротах обычно решались все вопросы, такие жизненно важные для города. Неемия понимал, что все, ворота сожжены огнем. Такой, вы знаете, иудейской жизни городской, да, ее нет, она разрушена. Когда он говорил о гробницах, это был символ уважения к предкам, которые дали, так скажем, жизнь вот этому поколению. И этого символа уважения к предкам тоже нет. Все разрушено. Он говорит о том, что вообще, по сути, все, что когда-то делало нас народом, разрушено. Мы не существуем как народ. То есть Бог рассеял нас, Он уничтожил нас как единый народ. И он понимал, что причина этому – грех человека. Поэтому он подходит к царю и именно эти вещи говорит ему. Он именно этими вещами, так скажем, располагает сердце. Мы видим с вами, что да, вот это, то есть, вот действительно Неемия переживает и любит свой народ. И он переживает именно за народ, не просто за конкретных людей. У меня там живут родственники, у меня живет там, не знаю, там сестра мамы там, да, или что-то еще. Он переживает в целом, полностью, то есть вот в комплексе за всех людей. Вы помните, как апостол Павел пишет и говорит, молитесь прежде всего за кого? За всех человеков. За всех человеков. Он говорит, молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. То есть, понимаете, вот этот вот внутренний патриотизм, который сегодня пострадал. Сегодня люди любят смотреть американские фильмы и передачи, как живут люди там. Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что Бог здесь вас создал и родил, и за то, что вы, в принципе, даже здесь живете не в плохих обстоятельствах. Но достаточно выехать за МКАД и посмотреть, как живут люди там. Давайте благодарными быть Богу за то, что мы живем здесь. И, в принципе, все достаточно неплохо. Это такое первое, да, такое вот качество Неемии, как действительно он патриот. Здесь мы видим, да, такое человеческое качество, как он испугался, когда царь задал ему вопрос. Это показывает о том, что все-таки не такой уж Неемия и идеальный, как нам может показаться на первый взгляд. Он человек, действительно, простой человек, такой же, как и мы с вами. Ну, вы представьте, да, как бы виночерпи тебе подает вино и переживает печально что-то на сердце. Естественно, сразу у царя может быть подозрение. Ты что мне там, подмешал что-нибудь? Он испугался за свою жизнь Неемия. Когда царь у него спросил, Неемия прекрасно понял, что это царь, причем достаточно жесткий царь. И это, да, показывает на него, как на человека. Давайте прочитаем дальше. С 6 по 8 стих. Здесь тоже есть одна интересная мысль. «И сказал мне царь...» 5 стих. 5, 6, 7 и 8. «И сказал мне царь...» И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не найду, доколе не дойду до Иудеи. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Вот здесь вот интересный момент. Мы видим Божий ответ. Мы видим то, что Неемия помолился в этот момент царю, говорит, Господи, что мне ему сказать? И он выкладывает то, что есть у него на сердце. Знаете, вот как бы, вот когда человек о чем-то переживает, то он выкладывает на блюде то, что у него есть на сердце. Причем мы с вами видим, да, что здесь Неемия на самом деле, вот какое качество здесь, как вы думаете, вот может быть вот, человеческое качество Неемии? Знаете, я бы назвал... Как? Патриот – это первые 5 стихов. Здесь мы видим с вами то, что Неемия уже продумал определенный план. То есть, знаете, как я бы его назвал? Неемия – стратег. Может быть, это такое немножко заумное слово, которое больше как бы характеризует каких-то полководцев, там людей, которые такими массами людей управляют. Но здесь на самом деле удивительно. Неемия – мыслитель. То есть, понимаете, прошло уже 4 месяца. И за эти 4 месяца он о многом успел подумать. Он не просто и молился, и постился, и говорил, Господи, что мне делать? Давай ты мне в письме, там, да, как бы с небес, пришли мне план действий. Неемия молился и сам думал, как ему нужно действовать. То есть он говорит сразу, то есть когда царь спрашивает, ну, что тебе нужно? Он назначает четкое время. Он говорит, дай мне письма, чтобы меня пропустили, потому что ему нужно было пройти путь в 3 месяца до Иудеи, ровно 3 месяца идти. Он понимал, что он пойдет через вражеские территории, ему угрожает опасность. Он говорит, дай мне письма, чтобы пройти путь безопасно, чтобы мне дойти до конца. И более того, он говорит, мне нужен материал, чтобы построить стену, построить город и свой дом. Это действительно человек-мыслитель. Он, знаете, он не просто бросается, взял все, собрал там какие-то свои манатки, поехал, он приеду, на месте разберусь, что тут делать. Прискакал, а у него нет ничего, а по дороге еще и убить могут. Поэтому на самом деле он четко думает, так, слушай, окей, если Бог как бы даст расположение как бы, да, у царя, то что мне делать? Царь скажет, ну чего ты ходишь? Он так, мне еще нужно пару месяцев подумать. Нет, он уже в этот момент излагает четкий, готовый ответ. Что нужно делать? То есть, знаете, я бы так сказал, то, что вот у него есть такое качество, да, то есть Неемия на самом деле мыслитель, он думает, он переживает, и Бог использует это качество для своей славы. Это очень удивительно. И можно поучиться у Неемии на самом деле этим качеством. Если мы видим какую-то нужду, если мы видим, да, мы переживаем за какой-то определенный момент в церкви или где-то еще, не нужно бросаться, сломя голову, чтобы это исправить. Подумайте, как мы можем это сделать качественно, какие могут быть проблемы и препятствия. Это очень важный момент нашей христианской жизни. И здесь как бы мы видим, да, то, что... И на самом деле, почему, как вы думаете, почему Бог отвечает ему? То есть на основании того, что Неемия просто такой очень классный человек? Конечно. То есть здесь мы видим опять упоминание его внутренней составляющей, то есть его внутреннего, то есть его сердца. Вы знаете то, что книга Неемии и книга Ездра, они очень похожи. Есть даже такое, так скажем, мнение, что книгу Неемии написал сам Ездра. Просто Ездра использовал дневники Неемии и написал от первого лица. То есть он просто взял все дневники Неемии и написал, потому что тема обоих книг одна, как Бог действует в жизнях разных людей. Это очень удивительно. И здесь смотрите, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. В Ездрах именно то же самое, но почему? Ездра расположил свое сердце к чему, вы помните? Чтобы изучать закон, чтобы исполнять и чтобы учить. Это очень важные, правильные моменты. То есть Бог на основании этого благословляет Неемию. Он говорит, я пойду с тобой, я благословлю тебя, потому что я вижу твое сердце, я вижу то, кто ты внутри. Это самое важное. И то, что внутри, следствие мы видим с вами, то, что действия, определенные действия. Это очень важно, братья и сестры, расположите свое сердце изучать Библию. Это очень важные такие, ну, практические моменты. Следующий стих, читаем 9 по 16, такой длинный хороший отрывок. «Я пришел к Заречным, области начальникам, и отдал им царские письма, послал же со мной царь воинов, воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником Драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». Тоже интересный, очень интересный отрывок. Мы с вами, знаете, на самом деле, когда мы видим с вами эту ситуацию, да, то есть что делает, по сути, Неемия? Он приезжает в Иудею. Он там находится 3 дня. Что делает он эти 3 дня? Ну, можно сказать, что отдыхает с дороги, ну, 3 месяца находился в дороге. Нужно, наверное, передохнуть. В этот момент он думает, что же мне делать дальше? Я приехал, мне нужны дальнейшие действия. Он, опять же, не бросается, не собирает народ. Давайте строить, хватайте материал, давайте делать. Он делает исследование. Он на самом деле исследует стену, чтобы определить, так скажем, объем и фронт работ. Ему нужно увидеть это своими глазами. Знаете, на самом деле здесь очень интересный момент. Я бы сказал, знаете, что здесь, вот в этих стихах, знаете, это человек, который действует. То есть он не просто, царь меня благословил, и он начал, то есть испугался и сказал, нет, царь, слушай, я, наверное, не поеду. Давай-ка мы пошлем, что, я как бы тебе нужен, я же у тебя виночерпий, давай мы кого-нибудь другого пошлем. Нет, то есть на самом деле Неемия сам отправляется в этот трудный, опасный путь. Он бросает все, что было тогда, вот, да, то есть оставляет все свои обстоятельства и, так скажем, погружается с головой в новые обстоятельства. Он говорит, все, я оставляю все, что здесь есть, вот эту, да, зону комфорта, как мы ее называем, и он идет в этот опасный, тяжелый путь. Они целый год строили эту стену. Это очень удивительно. И здесь, да, мы видим то, что вот здесь я бы назвал... такое качество, как решительность у Неемии. Он действительно действует. Он оставляет все, что было, и предпринимает решительные действия. Вот иногда в нашей христианской жизни, решительности бывает недостаток. Ты вроде бы знаешь, что нужно делать. Ты вроде бы знаешь, что... Но ты начинаешь оценивать, а вдруг это не пойдет не так, а вдруг здесь не так. То есть, да, какие-то сомнения появляются определенные. То есть ты начинаешь включать разум там, где его включать не нужно. Иногда разум действует на нас, пагубно. Здесь Неемия с головой бросается в это действие. Он, он проявляет вот эту человеческую решительность. Он приезжает. Здесь включается его второе качество, о котором мы размышляли. Это его мудрость. Это его, так скажем, способность мыслить. Он приезжает, начинает оценивать это все. Он не говорит никому, понимая, что люди могут, так скажем, как-то, нехорошо повлиять, может быть, как-то, воспрепятствовать. Он оценивает фронт работ, он смотрит на эту ситуацию сверху и понимает, что здесь нужно совершить огромный труд. Труд не за месяц, не за 2, но намного дольше. Вот это его решительность. Опять же, второе качество – это его способность мыслить, способность правильно мыслить, оценивать ситуацию и так далее. Следующий момент. Читаем с вами 16 по 18 стих, 17 и 18 стихи. «И сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, и также слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Аминь. Это очень интересный на самом деле стих. Неемия, когда оценил всю ситуацию, он увидел масштаб, на самом деле огромный масштаб работ, он понял, что он один в поле не воин. Он понял, что здесь действительно нужно не просто несколько бригад рабочих, а здесь нужно огромное количество труда. И знаете, какой он использует подход? Вы знаете, что когда Неемия просил письма, царь ему дал письма, где передал ему часть царских полномочий. Богословы называют вот это время, когда он приехал в Иудею, первым правлением Неемии, первым сроком правления Неемии, то есть первый срок президента, по сути. Но Неемия не использует свою власть для того, чтобы заставить людей строить город. Он действует немножко по-другому. Он вдохновляет людей. Он не просто говорит, вы должны сделать это. Хватайте инструмент, ты делай это. Он подходит немножко по-другому, то есть он использует немножко другой момент. И знаете, здесь, когда я размышлял об этом, я понял то, что Неемия на самом деле здесь, как, знаете, выступает как хороший руководитель. Он действительно хороший руководитель. Знаете, чем отличается хороший руководитель от плохого? Плохой заставляет делать. Он на тебя давит, он заставляет себя чувствовать виноватым, думая, что если ты почувствуешь вину, ты действительно изменишься и начнешь что-то делать. Ничего подобного. Обычно люди начинают злиться на такого начальника, и потом про него ходят множество слухов. Но когда есть хороший руководитель, он становится людям другом. И люди уже делают. Не просто потому, что, обязанность такая, а потому что они хотят угодить. Они хотят угодить этому человеку, своему начальнику. Они радуются и делают ему добро, потому что он проявляет к ним это добро. У нас, знаете, в армии у меня был очень хороший пример. Я служил в разведзводе, у нас было два командира. Первый был командир, его не любил никто. Он собирал, назначал обязанности, он тебя заставлял, он кричал, орал. Он постоянно кричал, заставлял там что-то делать. И он очень часто давал глупые приказы. Ты это делаешь, потому что ты просто должен. У тебя нет ни желания, ни стремления, ничего. Потом прошло время, нам поменяли командира. Приехал командир, который на один год младше меня. Молодой парень. И вот он на 100% отличался от первого. Он был действительно для нас другом. Он заботился о нас, как о солдатах. Он очень много проявил о нас заботы. То есть мне нравилось работать с этим человеком, и я с удовольствием выполнял свои обязанности, потому что этот человек был, который тебя вдохновлял. Он научил меня и сказал мне одну фразу: «Игорь, не переживай, самым легким днем был день вчерашний». Он говорит, завтра будет еще хуже. Можно сказать, таким странным образом он нас вдохновлял, говорил то, что парни, завтра будет еще хуже, еще труднее, но нам нужно делать, потому что мы солдаты, мы служим нашей стране. Он вдохновлял нас, как действует здесь Неемия. «Я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне». То есть, образно говоря, Неемия вдохновляет людей не необходимостью строить, а Неемия вдохновляет людей Богом. Он говорит о том, что, ребята, Бог за нас. Он говорит, Бог благоспешил, он благоволил мне. То есть, Бог меня благословил на этот труд. И дальше он приводит доказательства. Не просто слова, то, что Бог благоволит мне, он приводит реальные доказательства. Он говорит, царь за меня, Бог расположил сердце царя, и царь благословил нас на это дело. И люди, когда они видят эту ситуацию, то, что они понимали, люди тоже, скорее всего, понимали, в каком положении находятся. Бог просто разогнал, уничтожил. Они находились в таком, знаете, тяжелом состоянии, города нет. Но только вроде бы храм восстановили, но нет ни стен, ни ворот, ничего, что было важно для них. Возможно, что они понимали, что они отступили от Бога, но они не знали, что с этим делать. И приезжает человек, который говорит то, что Бог, по сути, прощает вас. Бог благословляет вас. Он приводит доказательства и говорит, ребята, давайте строить, давайте вместе любить Бога, давайте служить Ему. И нашим служением Богу будет восстановление стены всего города. Это очень важно, братья и сестры, для нас, как сегодня мы подходим к людям. Иногда мы, образно говоря, нервируем людей. Но есть вот родители, которые постоянно тыкают своих детей. И потом, когда они вырастают, то происходит обратная реакция. Дети просто говорят, не, все, они, знаете, они как, ну, быстрее хотят уже просто отделиться от семьи. Они не хотят находиться под этим игом, под этим постоянным давлением. Они пытаются вырваться из этого. Здесь Неемия подходит очень правильно. Это показывает его сердце, его мудрость перед Богом, его смирение перед Богом. Он хороший, действительно хороший руководитель. Когда мы подходим к людям, к братьям и сестрам, просто задумайтесь, что мы вкладываем в их сердца Или мы вдохновляем этих людей, или мы их просто-напросто пинаем. Однажды один человек сказал, только в церкви добивают своих раненых. На самом деле иногда это имеет место быть. Давайте задумаемся об этом, братья и сестры. И последний момент. Здесь мы видим еще одни такие человеческие, очень хорошие качества Неемии. Услышав это, Сановалат, Хоронит, Итовия, Аммонитский раб, Игишем, Аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. Это очень классные стихи. Знаете, вот что здесь можно увидеть, вот так скажем, если смотреть на человеческие качества Неемии, как вы думаете, какие качества проявляются здесь? Твердость. Он действительно тверд в том, что он делает. Это первые такие, знаете, это такие первые испытания, которые приходят на долю Неемии. Дальше будет еще хуже. Дальше будут вообще происходить страшные вещи. Но Неемия проявляет удивительную твердость. Он противостоит этим людям, причем противостоит не просто своей какой-то гордостью. Он говорит, я пришел сюда строить, кто вы такие, да я с вами разберусь, да у меня тут письма от самого царя, у меня здесь еще, у меня тут, да, как бы с ним отправил царь стражников, да, вот этих воинских начальников. Он не пользуется этим, но заметьте, о чем говорит Неемия в этот момент. Бог Небесный, Он благоспешит нам. Он опять же вспоминает Бога. Он проявляет свою твердость, не просто упрямство какое-то, не просто да, свою какую-то гордость, но он проявляет твердость в отношениях с Богом. Можно сказать, что действительно Неемия обладал твердым характером, но обладал твердым христианским характером. Ну, как можно сегодня назвать это христианским характером? Вот эта твердость, его решительность, его смелость, он действительно смело говорит людям, знаете, он не просто говорит, ребята, ну что вы сюда пришли, вы здесь, понимаете, мешаете нам, давайте мы отойдем с вами, поговорим отдельно, давайте с вами встретимся где-нибудь на нейтральной территории, не имея здесь, сразу ставит этих людей на место. Это действительно смелость. Нам иногда не хватает смелости говорить людям правду в лицо, и мы говорим ее как-то вот окольными путями, чтобы боясь человека не обидеть. Заметьте, на самом деле, как Иисус иногда говорит с фарисеями. Он говорит с ними прямо, честно и открыто. Он говорит им, по рождению хидн, вы гробы окрашенные. Это действительно так. Я иногда, знаете, на самом деле, то есть ситуация как бы примерно происходила так. Находятся иудеи, которые вообще не понимают, что происходит. С одной стороны, они видят фарисеев, которые вроде бы люди набожные, много-много-много делают, там постятся, молятся на улице и так далее. Вроде порядочные люди. И здесь приходит Иисус, который учит чему-то другому, который совершает какие-то странные для них вещи. Но они любят Его, потому что Иисус заботится о людях. И происходит диалог. И когда Иисус смотрит на этих фарисеев, Он говорит, они не знают, кто вы такие на самом деле, но я знаю, кто вы на самом деле. Я знаю, для чего вы сюда пришли. И Он ставит фарисеев на место. Это очень важный, братья и сестры, такой, знаете, пример для нас. Я однажды услышал здесь, когда сидел в церкви, как пришла одна женщина и несла в прямом смысле ересь здесь. Она говорила о том, что нельзя Библию понимать вот так, и надо понимать вот так, и надо понимать духовно, все это образы, там, ну, как-то вот, ну, просто страшно несла ересь. Я долго терпел, мне было неприятно, я просто вышел и просто начал говорить с ней. Она меня дьяволом назвала. Она говорит, нам сатана, вот Зоя Семеновна не беседовали, нам, говорит, сатана, говорит, помешал с тобой поговорить. Я говорю, вы меня сатаной называете, она, ты говоришь. Ну, то есть, понимаете, как бы, что есть? Вот на самом деле нужно очень, нужно проявить вот эту твердость. Особенно, когда речь идет о Божьем деле. Не о нашем деле, не о нашей какой-то проблеме, но когда речь идет о церкви, о Его Святом Слове, о Его Сыне, нужно проявить твердость и смелость. И давайте подведем такой, знаете, небольшой итог всего того, что мы слышали. Первая глава, она повествует нам о сердце Неемии. Она показывает сердце Божьего человека, его преданность Богу, его любовь к Богу, любовь к ближнему. О чем говорит Иисус? «Возлюби меня всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби ближнего, как я возлюбил вас». Мы видим здесь очень много, да, таких... И вторая глава, она повествует нам о человеческих, таких личностных качествах Неемии. И Я их перечислю. На самом деле все очень просто. Первый – это Неме патриот. Он действительно любит свою страну, он любит свой народ. И это очень важно для нас, так скажем, в сегодняшней нашей действительности, когда патриотизм – это уже какое-то не такое яркое и важное качество. Следующий момент – Неемия стратег, Неемия мыслитель. Он думает, он изучает слово, он раскладывает его по полочкам. Как Ездр, он расположил свое сердце изучать слово. Следующий момент я назвал так. Неемия действует, Неемия на самом деле трудяга. Он сам, не посылая кого-то, посмотри там, что со стеной, он сам пошел и начал осматривать и анализировать ситуацию стены. Он потратил на это, он пошел ночью, чтобы никто не видел, не побоялся, не выспаться. Это действительно важно. Неемия трудяга, он сам работает, это его решительность, он действует. Следующий момент. Неемия хороший руководитель, который вдохновляет людей, который не просто заставляет, у него была власть. Он подходит по-другому, он вдохновляет людей, вдохновляет их Богом, его водительством, Божьим расположением. Ну и последний момент – это смелость Неемии, его решительность и его твердость. Это очень важные, важные, важные качества для нас. Знаете, хочу сказать то, что Божий человек живет не только внутренне. Вот иногда христиане склонны говорить, у меня Бог внутри, у меня вот внутри духовная жизнь. Что ты смотришь вот на то, что я делаю? Самое главное – сердце. Но знаете, показатель того, что снаружи, это показатель того, что внутри нас. Однажды, значит, один человек ругается с другим и орет на него. А тот отвечает ему любовью. Тот говорит, ну почему ты так вот отвечаешь и не злишься на меня? Он говорит, он просто сказал, каждый расходует то, что у него есть. Если у человека внутри негатив и злость, он это расходует. Если у человека внутри любовь и понимание, человек расходует любовь и на это отвечает любовью. Это очень важный момент. И самое главное во всей этой истории, то, что Бог использует абсолютно разных людей. Мы видим с вами лишь один пример – Неемия – это Божий человек, и это человек, обладающий определенными качествами. И Бог использует этого человека для своей славы. Я вам скажу так, здесь разные люди находятся, здесь есть более молодые, более пожилые. И у всех у вас есть какие-то разные определенные свои личностные качества. Кто-то более смелый, кто-то более расчетливый. Понимаете, то есть у нас у каждого какие-то вещи преобладают. Бог нас создал разными, по темпераменту, по чему-то еще. Но что самое важное, каждого человека Бог использует на основании того, чем Он его наделил. Бог Неемию наделил обстоятельствами определенными, а Он наделил его определенными жизненными качествами. И именно всем этим Бог использует его как инструмент в своих руках. Вы можете, знаете, прийти домой и сделать все очень просто. Напишите лично свои качества. Вот какими качествами обладаете вы? И подумайте, как Бог может использовать эти качества в Его славе для созидания Его церкви. Вы знаете, целью Неемии было что? И потом люди подключились к этой работе. Целью этих людей, всей этой команды, что было, как вы думаете? Ну, ответ прост. Это обустройство города, это стройка стены и стройка жилищ, домов. Сегодня мы все разные, но мы находимся, так скажем, в Божьей руке, да? То есть мы как тело Христово. Для чего? Для созидания церкви. Мне очень понравился пример апостола Павла, где он говорит то, что разные члены, но все служат одному телу. Моя рука служит всему телу. Другая рука тоже служит всему телу. Мои глаза служат моему телу. Мои ноги, они меня носят. Руки работают, голова работает, мысли, уши слышат. То есть все тело работает на тело, для меня. Когда мы говорим о том, что мы находимся частью церкви, мы служим церкви. Мы разные. Кто-то руки, кто-то ноги, кто-то глаза, кто-то уши. Но мы все разные, но мы служим на созидание церкви. И книга Неемии именно об этом. О том, как Бог использует разных, нас абсолютно разных, для своей славы, для созидания своей церкви. Это очень важные и практичные моменты. И это очень здоровская книга, которая просто потрясает мое сознание. Я надеюсь, я вам немножко как бы поделился с вами вот своим восхищением этой книгой. Перечитайте ее дома, посмотрите на Неемию, посмотрите на Бога, как Он действует сверху через этих людей. Вдохновитесь этим и служите Богу. Аминь.